Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И я хочу сразу представить вам нашего гостя и рассказать, какие обстоятельства привели нас вместе в эту студию. Это Аркадий Евгеньевич Тарасов, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ, специалист по истории русского средневековья. Совсем недавно мы побывали в Перми на большой конференции, посвященной юбилею, 560-летию крещения Пермской земли. То, что это крещение было не первым, мы сегодня будем рассказывать, но, тем не менее, отмечалась годовщина торжественно, конференция была достойная. А по ходу обсуждения событий, связанных с утверждением православия на Пермской земле, возникло огромное количество вопросов. Мы отметили то, что там немало запутанного, и звучат разные мнения ученых. Тем не менее, это очень крупное событие для Урала – утверждение православия на обширных просторах Пермской земли. Говорить об этом надо, говорить об этом стоит. Мы решили разговор, который начался в рамках научного сообщества, перенести сюда, в радиоэфир, для того, чтобы было понятно, как все это происходило. Итак, Аркадий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Михайлович.
Мы начинаем разговор о Пермской земле, собственно, с того, что понималось в эпоху Средневековья под Пермской землей, какие города, реки, и после этого стоит поговорить, может быть, и о том, каким образом Пермская земля оказалась связана с коренными областями Руси.
В Средневековье понятие «Пермь» было многозначным, но, если точнее, надо говорить о том, что в древности под Пермью подразумевались два региона. Это Пермь Малая или Пермь Вычегодская, которая располагалась вдоль течения реки Вычегды, и Пермь Старая или Большая. Это территории, которые располагались дальше, территории Прикамья, та территория, которая сейчас в основном и относится к Пермскому краю.
Пермь Великая – это Пермь Большая, да?
Да, Пермь Великая – это еще одно наименование Перми Большой.
Давайте отметим еще и города, во всяком случае, древнейшие населенные пункты, которые относятся к этим двум регионам, ныне объединенным внутри одной области.
Не только, надо сказать, эти регионы объединены в одной области. Понятие Пермь средневековая гораздо шире сегодняшних административных границ. То есть к Перми Вычегодской относится в том числе и современная Архангельская область.
Кусочек Архангельской области.
Да, кусочек Архангельской области с городом Соль-Вычегодск. Он, конечно, более поздний, появляется уже в начале XVI века, но это тоже исторические территории Перми Малой. К числу древнейших городов, безусловно, нужно отнести Усть-Вымь, город, который становится как раз первоначальным центром Пермской епархии при Стефане Пермском в конце 14-го столетия. Ну, а если мы говорим о Перми Великой, то это, конечно, такой важнейший центр, как Чердынь. И, собственно, Чердынь — это то место, которое и было христианизировано в середине 15 века.
Ну, а если мы говорим еще и о населенных пунктах, связанных не с русской колонизацией, не с распространением православия, а скорее с традицией местного населения, то огромное языческое святилище Искор, кажется, да?
Да, да, совершенно верно.
Ну что же, давайте посмотрим на то, какие потоки русских поселенцев и, следовательно, стихийных христианизаторов устремились к Пермской земле и когда. Ну вот существует две точки зрения. Одна состоит в том, что это, скажем, новгородцы. В некоторых романтических главах даже вырастает образ этого лихого ушкуйника, который занял русскими поселениями некоторые пермские места. А другая точка зрения, что скорее связь не между Пермью и Новгородом, а между Пермью и Ростовской землей.
Я думаю, что эти две точки зрения взаимно дополняют друг друга, потому что территории Перми, как малой Вычегодской, так и старой Великой, это территории, которые находились на равном удалении, вернее так, они находились в сфере равного притяжения как ростовской, так и новгородской земли. И с той, с другой стороны, явно был интерес к этим территориям. Более того, новгородская земля явно считала, что территория эти, уж во всяком случае Пермь Малая, должны подчиняться господину Великому Новгороду, и новгородский архиерей явно рассматривал эти территории как область своей канонической власти. Характерно, что когда Стефан Пермский был рукоположен в архиерее для вновь созданной Пермской кафедры, через два года как раз новгородские молодцы по благословению архиепископа Новгородского предприняли поход на эти земли. И это как раз подчеркивает ту сложность во взаимоотношениях между Пермской землей и соседними территориями.
Ну, собственно, другая точка зрения, связывающая скорее с ростовской землей, основывается на том, что северная и северо-восточная окраина ростовской земли включали в себя территории, непосредственно соседствующие с Пермью, Устюг-Великий, например. И, собственно, право на то, чтобы привязать к себе Пермь, Москва получила, когда она в конце XIV века при Дмитрии Донском получила половину ростовского княжества. Вторая половина будет присоединена при Иване III в 70-х годах XV века. Но смысл шага примерно такой. Мы видим в Перми не владение Новгорода, мы видим владение ростовских князей, половина этих владений наша, и окраины, соответственно, тоже наши. Еще один важный факт. Сами жители Перми, что Малой, что Великой, не торопились признавать над собой власть новгородцев, и в конфликтах, которые вспыхивали на русском севере, они держали совершенно другой коалиции. С одной стороны, новгородцы и двиняне, с другой стороны, белозерцы, устюжане, вычегжане, черденцы, ветчане, как правило, при поддержке Москвы. То есть, в общем, скорее Пермь держала сторону Москвы и прежних окраин ростовской земли.
Я бы здесь только добавил, может быть, несколько уточнил. Вряд ли можно говорить о том, что к XIV веку территории Перми, Малой, Вычегодской, они непосредственно подчинялись ростовским князьям. Они, безусловно, испытывали какую-то зависимость от Ростова. Но о том, что непосредственно распространялась власть, говорить вряд ли приходится. Но как раз это и делало возможным дальнейшую экспансию Москвы. Когда Москва получила половину ростовских земель, она была заинтересована в распространении влияния, и здесь как раз и случился конфликт между интересами Великого княжества Московского и новгородской земли, о котором было сказано чуть ранее.
Возможно, дело тут в том, что колонизация происходит разными путями и способами. Даже, вернее, оставим это слово несколько жесткое, колонизация, освоение. Есть освоение княжеское, предпринимаемое целенаправленно, когда казна княжеская вкладывает средства, отряды вооруженные княжеские движутся вперед, рубят остроги, то есть укрепленные какие-то пункты создают. А есть народная колонизация, то есть когда выходцы из ростовской земли двигаются вперед, основывают какие-то населенные пункты, остаются пока в меньшинстве в окружении племен языческих, и вместе с тем ни им самим, ни князю ростовскому непонятно. Вот сейчас те, кто вышел из-под его власти и двинулся дальше, это его подданные, уже можно их так назвать? Или надо еще подождать и войти в какие-то договоренности с ними? Возможно, это была просто народная колонизация со стороны Ростова. Ну, а что касается населения Пермской земли? Ну, вот 14-15 века, очевидно, там русский элемент православный находится в меньшинстве. Кто там окружает русских, кто окружает православные храмы, вот те пятачки православия, которые образовались?
Если мы говорим о Перми-Вычегодской, то основное население этих территорий – это зыряне, как их называли в Средневековье, коми-зыряне, ну, а мы сейчас говорим, что это народ-коми. Коми. Если мы говорим о Великой Перми, то это, соответственно, коми-пермяки. Народы между собой родственные, близкие, говорившие на языках, относящихся к одной языковой семье. Это финно-угорская языковая семья, соответственно, и близость культуры между этими народами мы должны отмечать для эпохи Средневековья. В конце XIV столетия и в XV веке это народы, которые еще придерживаются языческих верований очень сильных. У этих народов мы можем говорить о зачатках государственности, да или даже, может быть, о вполне себе таких настоящих маленьких государствах, то, что сейчас принято называть вождествами, хотя это спорный вопрос, может быть, даже они уже и перешагнули эту стадию. Но, во всяком случае, это народы, которые жили на своих исконных территориях и которые встречали политическую, социальную, культурную и церковную колонизацию, которая шла к ним с территории Руси.
Ну, насколько я понимаю, в летописях время от времени фигурируют названия народов: астеки, вагулы или вагуличи, черемиса. Черемиса, если я не ошибаюсь, это марийцы, а вот астеки и вагулы – это...
Вагулы – это предки нынешних манси, то есть это население, которое жило еще дальше. Они, конечно, очень часто приходили и на территории Перми, Перми Великой в первую очередь, но основные территории расселения вагулов, манси – это территории Югры, то есть это Северные Уралы, Приобье, вот это их исторические территории. Но они тоже имели свои интересы к югу от своей исконной земли.
А астеки?
А вот с астеками я сейчас что-то даже и затрудняюсь сказать. Предками кого из современных народов они являются?
Ну что ж, оставим это для наиболее пытливых наших радиослушателей. А сейчас мне хотелось бы, коли уж мы говорим об утверждении православия, порадовать вас, дорогие радиослушатели, колокольным звоном одного из знаменитых северных монастырей.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк-специалист по истории русского средневековья Аркадий Евгеньевич Тарасов, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ. И мы говорим об утверждении православия на землях Пермской земли. И какой может быть разговор об этом без обсуждения фигуры и подвигов святителя Стефана Пермского?
Стефан Пермский – это ключевая фигура не только для истории Пермской земли, но во многом и для истории вообще русской церкви и русской православной миссии. Фигура уникальная. Дело в том, что Стефан Пермский является изобретателем алфавита, для алфавита, который подходил для языков пермских народов и учитывал различные особенности фонетики. Сам Стефан Пермский, по некоторым данным, это скорее реконструкция, наполовину был зырянином сам. Считается, что его мама была зырянкой, отсюда и хорошее знание Стефаном Пермским коми пермского зырянского языка. Ну, а дальше годы ученичества. Надо сказать, что Стефан Пермский принял постриг в Григория Богословском монастыре в Ростове.
Вот, опять же, ростовская земля.
Да, об этом мы еще будем говорить. И на тот момент, во второй половине XIV века, Григорий Богословский монастырь – это один из крупнейших интеллектуальных центров ростовской земли с большой библиотекой. Там Стефан Пермский, очевидно, возрастал как интеллектуал, как книжник. В 70-е годы, в течение нескольких лет, он создает пермский алфавит и отправляется проповедовать, составляет переводы со славянского языка на пермский, на зырянский, и идет на территорию Перми-Вычегодской, несет свет Христов местным народам, и в 1383 году по итогам его первоначальной миссии в Москве принимается решение о создании отдельной кафедры, Пермской архиерейской кафедры, которая должна была стать центром проповеди и окормления новокрещенных народов Перми-Вычегодской.
Ну, если не ошибаюсь, резиденция новой кафедры – это Усть-Вымь, то есть это Пермь-Малая.
Да, совершенно верно, Усть-Вымь, владычный городок возникает.
А значит, вот стоит об этом сказать несколько слов. Владычный городок – это значит храмы, это резиденция архиерея, это домики, которые предназначены для свита архиерея, тех, кто с ним связаны, может быть, даже какие-то укрепления, и тут уж не мне судить, скорее археологов надо спрашивать. Но если это городок, то, скорее всего, укрепления есть, опасность от язычников остается быть достаточно серьезной.
Безусловно, город вообще в древнерусском языке обозначал укрепленное поселение. И исходя из тех задач, которые ставились перед владычным городком, надо думать, что там была более-менее надежная система укреплений. Кроме того, это еще, к тому, что вы перечислили, это еще и монастырь, поскольку в Усть-Выме Стефаном Пермским создается Михайло-Архангельская обитель сразу после того, как учреждается Пермская епархия, и этот монастырь на протяжении десятилетий остается центром религиозной жизни, хотя тоже он испытывал разные периоды в истории, и там, к XVI веку, к началу XVII находился в не лучшем своем состоянии, но в конце XIV века и создание монастыря на землях, которые только-только оказывалось христианизованными, было очень важным именно для самой идеи проповеди, для монашеского делания на новых землях.
Ну вот если учреждается архиерейская кафедра, то очевидно одно из двух, либо главный миссионер в этих землях, святитель Стефан Пермской, учреждает храмы, строит храмы, дает священников, или они там уже существуют к тому моменту, когда он приходит на Пермскую землю. То есть они были основаны стихийно переселенцами из областей коренной Руси. Что вы думаете, это создание Стефана Пермского или это то, на что он опирается в своей миссии, что существует до него? Ваша точка зрения.
Я уверен, что нельзя говорить о сколько-нибудь широком распространении православия в Перми до начала христианизаторской миссии Стефана. Можно говорить о том, что в Перми могли быть отдельные русские православные поселенцы. Теоретически можно допускать, что там были какие-то отдельные отшельники-монахи, но то, что там были организованные монастыри, храмы, да, и то, что это была территория, которая, пускай и не сильно подверглась влиянию христианизации, но тем не менее испытывала какое-то влияние, мне кажется, не приходится. Более того, мы видим из последующей истории, что преемникам Стефана Пермского на протяжении десятилетий пришлось прилагать усилия по распространению христианства, и язычество отступало отнюдь не сразу и не на всей территории Перми.
Давало бои, так сказать, арьергардные, притом довольно серьезные. Но тут, возвращаясь к эпохе Стефана Пермского, если я правильно вас понял, его приход на эту землю фактически повлек за собой создание первичной сети храмов, хотя бы нескольких храмов, и как минимум на территории Перми Малой. Есть у нас сведения о миссионерских усилиях, устремленных на Пермь Великую во времена Стефана Пермского?
Таких свидетельств нет. Надо полагать, что Пермь Великая оставалась по-прежнему языческой, и миссия в Перми Великой активная начинается только в середине 15 века.
Ну что ж, в таком случае остается лишь отметить то, что кафедра, учрежденная при Стефане Пермском в 80-х годах XIV века, это последние годы правления Дмитрия Донского, она оказывается на долгий срок младшей по чести среди епархиальных кафедр русской земли.
Да, в русской практике, вслед за практикой Византийской церкви, было принято каждую новосоздаваемую епархию, как правило, я бы так сказал, могли быть исключения, и мы видим эти исключения в более поздний период, когда Казанская кафедра, новосозданная, сразу занимает высокую степень. Но все-таки традиционно всякая новосоздаваемая кафедра оказывалась в конце списка архиерейских кафедр, считалась младшей по чести, и пока не возникала другая кафедра, оставалась на этой позиции. И на протяжении десятилетий именно Пермская кафедра была последней в перечне епархий русской митрополии, митрополии всея Руси. В частности, это подтверждается, например, собственноручно составленным перечнем епархий митрополии всея Руси, автором которой является митрополит Исидор или Исидор, так на латинский манер, грек, который был рукоположен на русскую кафедру в 30-е годы 15 века, и вот до сих пор в библиотеке Ватикана сохраняется этот перечень, и мы там можем прочитать на греческом языке среди перечней и упоминания Пермской епархии, она там как раз последняя.
Сколько времени прошло, дорогие радиослушатели? Сейчас эта кафедра одна из древнейших, входит, по-моему, в первые два десятка древнейших епископских кафедр на территории всей России, а тогда она была сущей юницей. Но нельзя не затронуть один важный вопрос. Действительно, Москва постепенно распространяет свое влияние на Пермскую землю, но мы на протяжении очень долгого периода не имеем никаких сведений, а как это влияние распространялось. Вот есть резиденция в Усть-Выме, и она есть форпост и проникновения христианства, и в какой-то степени политических связей с московской землей. А есть ли московские наместники, московские тиуны, московские удельные князья на этой территории? Для XIV века неизвестно абсолютно ничего, для первой половины XV века, по большому счету, тоже. Потом, со второй половины XV века, начинаются достаточно сложные известия источников, которые трактуют то так, то эдак. Одно известие говорит о том, что туда прибыли управлять от имени великого князя московского Василия II некие князья Рюриковичи Верейского рода и названные их имена Ермолай и его сыновья Василий Михаил. Другие источники говорят, что, может быть, каких-то местных крещенных князьцов использовали для управления этой землей. И есть источники, которые говорят, что русские князья в качестве наместников великого князя московского появились здесь только в XVI веке. Понимаете, темна вода во облацах. Мы знаем только то, что время от времени из Москвы приходила рать, которая должна была подкрепить местные силы в борьбе с язычеством. К этой теме мы сейчас перейдем, и Московская рать нередко фактически спасала судьбы православия на территории Пермской земли. Без этого, может быть, утверждение православия произошло в гораздо большие сроки и, в общем, было бы до крайности затруднено. Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы ненадолго прерываем наш с вами диалог для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».